Итак, мы снова вернемся и снова прочитаем в начале этого служения, этой беседы душепопечительской, можно сказать, групповой, с общиной, ко второму посланию Тимофея, 3 глава. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы». И последний стих, который подводит черту и показывает, кому же обращены эти шокирующие слова: «имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». В эти дни мы говорили о первой болезни, о самолюбии. Потом говорили о сребролюбии. Дальше мы читаем: люди будут горды, надменны. Но вы знаете, это такая огромная тема, гордость. О, эта пропасть была, есть и станет еще для многих пропастью погибельной. Поэтому это огромная тема, и я думаю, придется говорить об этом на двух вечерах или на двух служениях. Поэтому, так как у нас с вами осталось одно служение, чтобы не разрывать эту тему, я хотела бы оставить вот эти слова «горды, надменные». Вы услышите это на кассете или посмотрите на видео. И перейдем к последующему: «злоречивы» и «клеветники». Неприятная тема. Не очень хочется об этом, конечно, говорить, но факт есть факт. Это то, что поразило многих-многих, поражало многих-многих во все века, и, увы, христиан тоже. Вы знаете, в Слове Божьем есть много мест, которые говорят именно об этой духовной болезни детей Божьих. Я не говорю о мире. Там злоречие и клевета распространяются с молниеносной скоростью. И сколько зла приносит в семьях, в коллективах, где работают люди, и в любых других местах, где люди встречаются вместе. Сколько через злые языки уже посеяно зла и пожато следствий этого зла. Но если бы это только было характерным для людей мира, не знающим Бога, увы, это характерно и для нас, для детей Божьих, для народа Божьего. И подтверждение этому мы найдем вам на многих страницах Священного Писания, как Ветхого, так и Нового Завета. Но когда идет речь о злоречии и о клевете, первое, о чем мы сразу думаем, откуда это исходит? Вот отсюда, от нашего языка. И первое, о чем вспоминается, когда мы говорим о языке, это послание Иакова в Новом Завете. Давайте, мы все прекрасно знаем эти места Писания. Но уж коли сейчас коснемся этой темы и глубже в нее вникнем, и проверим себя, подумаем, задумаемся, еще раз о последствиях, которые приносит этот маленький, но злой, и, как Писание говорит, воспаляемый от гиены член нашего тела. В послании Иакова, 3 глава, со 2 стиха по 10, мы читаем удивительнейшую, пожалуй, самую точную и яркую характеристику того как раз члена, который является микробом, вызывая и причиной вот этих болезней, злоречия и клеветы. Давайте мы прочитаем. Иакова 3 глава со 2 по 10 стих. «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает, и вот это идет в слове, языком, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы благаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невеликие и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык. Небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что скверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся морских животных, укращается и укращено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им же проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, всему так быть. И тот же апостол Иаков в первой главе своего послания, в этом же послании, говорит, еще раз вспоминая об языке, если это первая глава, 26 стих, если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Шокирующие слова, правда? Шокирующие. Но это Новый Завет. К сожалению, этот грех владел сердцами людей во все века. Знаете, я взяла, невольно задумавшись именно о языке, пролистала немножко симфонию и взяла только пару мест, которые мы находим в Ветхом Завете, тоже характеризующие наш язык и наше злое сердце. Потому что часто на языке у нас именно то, что в нашем сердце. Давайте посмотрим. Например, в притчах 6 глава, 16 по 19 стих. Что здесь мы находим? Но возьмем, пожалуй, выше, не 16-го, а чуть выше. О человеке лукавом, у лукавого сердцем всегда лукавый и коварный язык. А мы будем как раз говорить о злословии и о коварстве. Давайте возьмем с 12 стиха, 6 главу в притчах. Знал мудрый Соломон, о чем он писал. Человек лукавый, человек нечестивый, ходит со лживыми устами. Мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими. Коварство в сердце его. Он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры. Раздоры – знакомое нам понятие. Ой, какое знакомое. И где эти раздоры? Мы не будем говорить, что на базарах, где две женщины – торговки не нашли общего языка. Мы будем говорить о церкви, где собираются для прославления имени Господа братья и сестры по вере. Коварство в сердце такого человека, у которого коварный злой язык. Он умышляет зло во всякое время, и он же сеет раздоры. Зато внезапно придет погибель его, вдруг будет разбит без исцеления. И дальше, как раз то, о чем я вам говорила, 16 стиха. Смотрите, как характеризует Соломон вот этот грех, эту духовную болезнь. Вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость души его. Глаза гордые, о гордости мы будем говорить позже. Язык лживый и руки, проливающие кровь невинную. Сердце, кующие злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству. И вот в числе, что ненавидит Господь, сказано, язык лживый. Язык коварный, язык злой, язык, который сеет раздоры, является как раз языком лживым. И еще одно место опять из Ветхого Завета. В Псалмах 33, 13, 14. Теперь уже тот, кого Господь, сам Бог Небес, назвал другом по сердцу своему. Это царь Давид. Его псалме он так характеризует эту духовную болезнь народа Божьего. 13-14 стихи. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? И отвечает на вопрос, если так, если хочет, тогда удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных речей. Я сегодня утром уже упоминала Иеремии, и вчера тоже. Дорогие друзья, в Ветхом Завете это мой любимый пророк, любимый муж Божий. Он мне многому учит, в моем служении тоже. А в Новом Завете апостол Павел. Так вот, пророк Иеремия в 9 главе с 1 по 9 стих вот что говорит об этой болезни. Я уже не раз, и вчера, и сегодня вспоминала о том, какая тяжкая, какая неблагодарная, какая шокирующая была жизнь этого пророка, который любил свой народ и плакал о нем, как, пожалуй, никто другой. И вот тот, кто любит этот народ, избранный народ, об этом народе говорит такие слова. «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез? Я плакал бы день и ночь о пораженных чере народа моего». Давайте забудем, что он говорит о народе Божьем Ветхого Завета. Не говорит ли он сейчас не только о народе Божьем Нового Завета, но и о нас, теперешних христианах сегодня? Не характеризуют ли эти слова и наше духовное состояние, и, увы, наши взаимоотношения, нас, братьев и сестер, по вере в одного Господа? Итак, плачет порог, кто бы дал голове моей воду и глазах мои источник слез. Я плакал бы день и ночь о пораженных чере, о пораженных, о больных чере народа моего. О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путника, оставил бы я народ мой и ушел бы от них, ибо все они прелюбодеи, скопища вероломных. О народе Божьем говорит такие слова пророк. Да, он знает, что говорит. Как лук, почему же, прелюбодею, почему скопище вероломных, тот, который ходит поклоняться живому Богу, кто приносит жертвы за грех, пророк, как ты можешь называть этот народ, избранный Божий, скопищем вероломных? Почему? Вот ответ. Как лук напрягает язык свой для лжи. Усиливаются на земле неправдою, ибо переходят от одного зла к другому, и меня не знают, говорит Господь устами пророка. Народ избранный не знает Бога. Да, народ избранный не знает Бога, как должно его знать. И дальше предостережение, которое действительно и в наше время для нас. Берегись каждый своего друга. И не доверяйся ни одному из своих братьев, шокирующе. Ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы. О клевете пойдет речь. Об народе Божьем говорит Господь устами пророка. И дальше каждый обманывает своего друга и правды не говорит. Приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости. Ты живешь среди коварства. По коварству они отрекаются знать меня, говорит Господь. По коварству, то, о чем будем говорить. Посему так, говорит Господь Саваоф, вот я расплавлю и испытаю их. Ибо как иначе мне поступать с очерью народа моего? И опять о языке. Язык их убийственная стрела, говорит коварно, устами своими говорят с ближними своими дружелюбно, а в сердце своем строят ему ковы. Неужели я не накажу их за это, говорит Господь? Не отмстит ли душа моя такому народу, как этот? Какому народу? Народу Божьему? Вот почему я говорю, друзья, это тема, трудная тема. Тема, в которой нам надо действительно быть честными самими собой и серьезно-серьезно задуматься о том, каким же орудием и чьим орудием в чьих руках является наш собственный язык. Вы знаете, я вам говорила уже не раз, это не проповедь. Это душепопечительские беседы, в которых я с вами делюсь о том, что переживаю в служении душепопечений со многими-многими душами, живущими в разных местах, в разных странах, относящихся к разным народам и имеющих совершенно порой разные понятия в христианстве. Но всем им присуще вот этот грех. Почему я об этом говорю? Вы знаете, одна из тяжких проблем, с которыми люди приходят на душепопечение, израненные сердца, избитые души. Чем? Языком. Каким языком? Кого? Безбожников? Атеистов? Пьяниц, которым выпустить какое-то злое слово ничего не стоит? Алкоголиков? Бандитов? Нет. Братьев и сестер в церкви. Мужа и жены в семье. Муж ранит жену метким, не брошенным, не проходя мимо словом. Жена подыскивает, чем ему ответить, и так скажет, что он внутри взовьется. Мать или отец говорит детям порой, хоть бы вы сдохли. Не удивляйтесь, я вам говорю то, что слышу. В момент накала взаимоотношений матери и детей у матери вдруг вырываются эти слова. Она потом в ужасе сама. Но вы знаете, не зря говорится, от избытка сердца говорят уста. Или говорит мать, хотела я тебя убить. Жалею, что не убила дочери или сыну. То есть она имела в виду аборт, не допустить рождения этого ребенка. И это дитя, услышав такие слова матери, никогда больше не забывает это в жизни своей. Какой бы потом мать доброй ни была, как бы она не старалась загладить это, и сгладить это из его памяти не удается. Дети молчат, сын молчит и дочь молчит. Но не приходит на душепопечение, и первое, с чего начинает рыдать. И говорит, вы представляете, моя мать не хотела меня. Моя мать хотела меня убить. Не может быть, откуда ты это взял? Да она мне это сама сказала. Язык, воспаляемый от гиены. Как я ее любить могу? Спрашивает такой молодой человек или девушка. Как? Как теперь, когда знаю, что она хотела на меня поднять руку, когда я был в ее утробе? Как я ее могу называть матерью этим словом, которое превыше всех слов? Как? Скажите. Вы знаете, смотришь и не знаешь, что сказать, как утешить язык. Видите, ни одну рану порой так трудно не вылечить, как рану, которую нанес язык. Плетью нанесенные раны на теле, рано или поздно они заживают, оставляя порой только рубцы. Даже ножом, даже кинжалом нанесенная рана, если она не смертельная, и она затягивается. Но рану, которую может нанести язык, порой не излечить всю жизнь. Вот почему Писание назвало язык самым опасным, маленьким, но самым опасным членом, который воспаляется ниоткуда, да, от гиены, от самой гиены. Друзья, вот почему тогда, когда в сердце боль, обида, возмущение, неприязнь, давайте соберем все силы. В конце мы поговорим о том, как бороться с этими болезнями, как их лечить. Давайте изо всех сил возьмем себя в руки и не допустим произнести языку то, что потом никогда не врачует. Уж если из двух зол, пусть лучше здесь останется. По крайней мере, ты можешь это потом сказать Господу. Господь, ты знаешь, вот эти слова у меня здесь звучали. Господь, ты знаешь, я хотел это сказать. Если хочется выговориться, если душа стенает и мучится, ты можешь прийти к душепопечителю и сказать: вы знаете, я не произнес или не произнесла эти слова, но они были у меня все в сердце. И это только чудо Божие, что Он дал мне силы не высказать. Как хорошо, что я не высказала. Уж пусть лучше они останутся здесь. Не раньте вашего близкого. А чаще всего именно близкие. Самые, что ни на есть близкие нам, люди, получают удар ножом в спину именно от нашего языка. И мы что-нибудь такое скажем, от которого душа взвивается. И после этого спит муж или спит жена, а вторая половина вот так ворочается в постели. И мы даже не подозреваем, какие мы жестокие. Мы даже не подозреваем, какую рану мы нанесли. Случайно? Невзначай? Нет, не случайно. И не невзначай вдруг вырвавшимся словом. Нет, не невзначай. Ничто не исходит из языка, что не выношено в сердце. Порой мы годами вынашиваем какое-то слово, которое потом как раскаленную стрелу. Знаете, раньше были стрелы, наконечники, которые зажигались, и летела огненная стрела. Вот подобно этой стреле может быть слово мужа или жены к мужу, или мужа к жене. Или матери к ее детям, собственным ее детям, выношенным утробом, или детей к родителям. Они убьют мать одним порой только словом. Лучше бы ты мне не давала жизнь. И мать ночь не спит, вспоминая, в каких страданиях она родила дочь свою или сына своего, сказавшего ей эти язвительные слова. Вот это язык наш. Самые больные раны наносятся сердцу человека, душе человека языком. Не вылечить эту рану ничем. Порой даже осознавая, душа приходит и просит прощения. Ты прощаешь, но приходит другая горькая минута. Жизнь продолжается, опять где-то ситуация. И муж или жена не сказали, не повторили этого слова, помня, как это больно ранило. Однако в муже или в жене, вдруг раз и в памяти всплывает это слово, сказано в подобной ситуации, в запале, в пылу гнева, в пылу возмущения. Язык. И вот этот язык и является как раз источником тех грехов, о которых мы прочитали в послании, во втором послании Тимофея, в третьей главе. Люди будут клеветники. Люди будут злоречивы. Злоречие. О, как оно распространено в человеческом обществе. Только кто-то меня обидел, во мне уже поднимается. Хотя мы все прекрасно знаем это место Писания, которое говорит: «Дети мои, обращается Господь устами служителей своих, не лучше ли вам быть обиженными? Не лучше ли вам быть униженными? Не лучше ли вам терпеть поношение?» Мы называем себя именем того, кто был унижен, кто был обижен, кто был оплеван, кто был презрен, кто был избиваем, кто был, в конце концов, распят, не говоря уже о поношениях, которые он выслушал перед распятием. Мы называем себя его именем. Скажите, а что в нас есть от того, чьим именем мы себя называем? Когда его распинали, он не злословил взаимно. Он не говорил: «Сейчас придет Отец мой, сейчас разверзнутся небеса, и сон ангелов с мечами придет на вас». Он только сказал однажды: «Разве не мог бы я, Отец мой, послать воинство небесное? Мог бы, но он этого не сделает. Я для того и пришел, чтобы пострадать. А мы не хотим страдать. Мы не хотим нести. Мы не хотим терпеть. Мы не хотим быть униженными. И уж ни в коем случае не хотим быть обиженными». Почему? Потому что я, о котором мы говорили в теме самолюбия, так живуче в нас. Попробуй это «я» за день. Попробуй его коснись. Тогда люди увидят, что я из себя представляю. И на каком месте в моем сердце находится мое «я». Друзья мои, вот это и есть то, что Бог ненавидит. Мы читали 6, даже 7. Язык злоречивый. Бог ненавидит. Язык, который торопится нанести ответный удар обидчику. А тот, кто висел на кресте, распятый, истаивая от боли, от потери крови, глядел на своих обидчиков и молился: «Прости им, Отче, ибо не знают, что делают». В Евангелии от Матфея, в 5 главе, мы знаем, есть Нагорная проповедь Иисуса Христа. Мы знаем наизусть эти слова, но что значат они для нас в нашей жизни? «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и молитесь за...» Будьте сынами света, будьте сынами того, иначе говоря, кто пришел, сам принес свет. Но столько мрака было на земле, что этот мрак уничтожил его плоть, даже не поняв в тот момент, что навсегда понес поражение. Чем? Тем, что тот, кто был распят на кресте, все это принял на себя, молча благословляя распинающих. Друзья, мы все знаем слова Писания, но очень часто возникает вопрос, какую Библию мы держим в руках? Может, у каждого из нас она наша собственная? Или мы ее толкуем каждый по-своему? Или мы перелистываем те страницы, которые жалят нас, которые причиняют нам боль только потому, что что-то обнаруживают, приносят свет? Как мы читаем Библию? Или мы изюминки, то есть те места, которые нам так дороги, которые нас утешают, которые нас поднимают над проблемами, которые нам просто приносят благословение и гладят нас. Только это мы читаем в Библии. Ведь в этой Библии все то, о чем мы говорим, и в ней и наши болезни. Почему она молчит к нам, когда мы сами ее читаем? Почему, когда мы ее открываем, мы ничего не знаем, не слышим из того, что Господь через нее нам говорит? Не слышим, правда? Потому и болеем. Ведь если бы мы, вот так вот, вникая слово в слово, изучали Библию, следуя вот этому, о чем она к нам говорит, то тогда бы мы предупреждали болезни. Как врач, я не знаю, есть ли здесь медики еще, все мы знаем, медики, хорошо, что легче предупредить болезнь, чем потом ее лечить. Легче предупредить холеру, чуму, брюшной тиф, чем это пережить на себе и узнать, что это представляет собой для нашего тела. Вот почему профилактика таких болезней всегда стоит на первом месте, чем по сравнению с лечением этих болезней. Но ведь вот это слово очень часто нам говорит: смотрите, тя мое, вот это избегай, вот это не допускай, вот здесь бодрствуй, вот здесь враг нас может поймать в свои сети, вот здесь он может поразить. Это и есть профилактика. Нам надо только бодрствовать, нам надо только отражать. Вот это и относится к борьбе и к предупреждению духовных болезней. Нет. Мы читаем ее, перелистывая страницу за страницей, и наше чтение напоминает то, как слушал когда-то народ Ветхого Завета слова пророков, с которыми Бог посылал их к своему отпадшему, забывшему его народу. Помните, как Господь говорил Иезекиилю и к Иезекиилю: «Они слушают тебя, как забавного певца». Друзья мои, не забавной ли книгой стала для нас Библия? А, ну да. Ну, это, вот это бы муж мой прочитал. Вот если бы это моей жене попалось. Может быть, это слово бы ее судило. Когда мы слушаем или когда мы читаем, вот это я скажу своему соседу, вот это я на работе применю. Не в бровь, а в глаз слово попадает. Чем стала наша Библия? Мы часто цитатами из Писания нашего братья или сестру, брата или сестру по вере, мужа и жену, христианина тоже и христианку, можем так поколотить цитатами из Библии. Ты что, забыла, что написано? А ну-ка, прочитай. А жена? А ты что, не знаешь, что к мужу написано? Чем мы сделали Библию? Она для кого написана? Она в наших руках, но написана она для ближнего нашего или для меня? Для каждого из нас. Написано ведь: исследуйте Писание, ибо через него хотите иметь жизнь вечную, а оно свидетельствует о мне. Но оно свидетельствует мне, а не тому, кто рядом со мной. Чем мы сделали великое слово, которое прошло огни и не сгорело в нем, прошло потрясения мировые и осталось таким же живым, как 2000 лет тому назад? Чем мы сделали это Писание? Дорого ли оно для нас? Вы знаете, для многих оно стало снотворным. Если человек заснуть не может, да, я ж забыл, я ж сегодня Слово Божие не читал. И берут Библию и засыпают за ней. Так и не понимают, что они там читают. А называют себя христианами, а считают себя детьми Божьими. Чем стала для нас Библия, которая от многих болезней духовных бы нас предохранила, если мы были внимательны к ее словам? Итак, злоречие. Когда оно появляется? Очень часто, когда в сердце входит обида. Кто-то мне что-то сказал, кто-то что-то мне сделал, и бумерангом летит ответный удар. Может быть, даже когда меня обидели, я промолчал. Молодец. Сильная натура. Ой, если бы это было так. Я это принял в себя, взрастил, вскормил этого змея, и только жду момента, когда этот змей выплюнет из моего рта уже моим языком такое слово, которое будет отместкой на все то, что я должен был услышать. Итак, обида рождает злоречие, злую речь. Второе – ревность и зависть. Почему, брат мой, сестра или сестра по вере, употребляемый Господом, а я нет? Почему к ней липнут другие, а вот меня обходят стороной? А ну-ка я подолью. И я становлюсь наушником. И иду к другому, с кем дружит эта сестра или близок этот брат, и говорю: слушай, я вот вижу, ты дружишь с ним. А ты знаешь? И все, что я где-то когда-то слышал, или все, что мне когда-то казалось, что этот человек делает, или чем он грешит, я начинаю, приправляя своим соусом, передавать другому и заражаю его злоречие. Злая речь, которая заражает душу другого. В последующие дни у нас будет очень важная тема – корень горечи. Вы знаете, это что-то потрясающее. Помните, у евреев в 12 главе, 15 стихе, кажется, так. Есть такое место, где апостол Павел, обращаясь к народу Божьему, говорит: «Наблюдайте, наблюдайте!» Это почти осторожно, опасность. «Наблюдайте, чтобы кто из вас не лишился чего? Благодати Божией. Чтобы какой горький корень, родившись, не причинил вам вреда, и чтобы от него не заразились многие. Наблюдайте». Почему наблюдайте? Если не будете наблюдать, лишитесь благодати Божией. Лишиться благодати Божией? Да мы-то и спасаемся по благодати. Благодать? Что вы думаете такое? Мы все знаем. Это незаслуженная милость. Это значит то, чем мы спасаемся. Смотрите, вы можете лишитесь благодати, лишиться благодати, лишиться самого спасения. Через что? Через горький корень, горечи, который вырастает в нашем сердце. Из-за обид, из-за зависти, из-за ревности, из-за разочарований. Это отравит мою душу, но этого мало. Это отравит рядом со мной. Потому что ни обида, ни возмущение, они долго не могут молчать. Они обязательно выплескиваются, заражая других. Но это будет отдельная большая тема, о которой мы будем все собрание говорить дальше, где-то, может, в Твери. А сейчас я только чуть-чуть касаюсь. Язык, злоречие и коварство – это всегда проявление вот этого тоже горького корня горечи, который мы выращиваем, и который рано или поздно выплеснется, не только меня погубит, лишив меня благодати, а значит спасения. Шокирующе, но это так, так говорит Слово Божие. И второе, заразит многих. И кровь этих душ, которые, может быть, даже погибнут, потому что я отравил их своим ядом, Бог взыщет с моих рук. Друзья, это серьезно? Это более чем серьезно. Мы так легко относимся к тому, что мы говорим. А! Сказать, не пахать. Знаете, один человек, который очень любил шутки, сказал. Я посмотрела, думаю, да. Брехать, не пахать. Брехнул и отдохнул. Брехать. То есть говорить что-то, не думая, что я, собственно, говорю и какой плод эти слова могут принести. Отдохнул, только не вечности. Потому что за каждое слово мы дадим отчет. Поэтому, дорогие друзья, злоречие, злословие, и особенно в церкви детей Божьих, это ядовитый змей, который является чаще всего причиной многих распри и разделений в народе Божьем. Очень многих. Вы знаете, когда ездишь по разным странам, разным городам, по разным церквам, то последнее десятилетие, я бы сказала, ну, может, 10-15 лет, но годы, это что-то шокирующее, последние годы, бросается в глаза масса разделений, которые разбивает, разделяет, калечит церкви. Я только что вернулась. Я вам говорила, не только что месяц назад из Америки. Вы знаете, мне пришлось, не называю штатом, мне пришлось быть в одном штате Америки, в одной баптистской общине. И мне сказали, что за 10 лет эта община разделилась уже 7 раз. Вы можете себе такое представить? Мне это трудно. Но это факт. Я была в этой общине. Можете себе представить, сколько разбитых сердец, сколько страданий духовных, куда идти? Опять делятся. Разделение разделяли семьи, разделяли родственников, разделяли друзей. Кому идти? Снова церковь. В какую группу идти? Чью сторону теперь принять? В какой группе находиться? Ужас. И вы знаете, приходили на душепопечение израненные, избитые души. Они и там любят братьев, сестер, и здесь, где остались, что делать? И думаете, какая причина? Злоречие. Когда два служителя, не найдя общего языка, стали злословить друг друга. Я вам открываю Америку, это для вас вообще что-то новое, незнакомое? Если вы знали, как это знакомо. И мне говорили, в этой церкви было 300 или 400 членов. Сейчас в нашей группе 70 человек. Там 50, там 60, там 100, там 20. И что явилось причиной этого? Вот этот вот злой язык. Злые речи, которые один говорил о другом. И не только простые члены. Служители. И рвут овец, которых Господь поручил им пасти. Для себя, если я ухожу, я ж не уйду один. Я увлеку за собой, дьявол тоже упал не один, с небес будучи, низвергнут Богом. Он тоже увлек, и не так уж мало, третью часть. Друзья мои, злоречие, злословие, язык, исполненный горечи, исполненный яда. Какие последствия страшные! Сколько израненных душ! О, если б только израненных! Сколько из них, махнув рукой, говорили, если в народе Божьем, если в тех, кто называет себя детьми Божьими, такое происходит, не хочу я ничего знать о христианстве, и душа уходит в мир и погибает. Кто ответит за ее кровь? Злой язык, которого только Бог знает. Вы знаете, порой источник яда молчит в собрании, но он заводит других. Он там капнет на ушко, скажет что-то. Там капнет яд. И да еще скажет, не говори. Это я с тобой, брат, делюсь. Да еще и прибавит благочестивое выражение, чтобы нам молиться за этого брата или за эту сестру. И прекрасно знает, что капля яда совершит свою работу. Язык, злоречие, злословие. И оно настолько тесно связано с коварством. Вы понимаете это слово коварство? Исподваль, когда не ожидает мой враг, в кавычках, брат и сестра по вере. Я вонжу кинжал в его спину и буду смотреть, как он духовно обливается кровью. И еще чувствовать себя героем. Почему? Потому что я во мне, со мной истина, а вот этот заблудился. А вот это водится духом обольщения. Я воткнул нож в его спину. Я такое рассказал о нем. Как мне кажется, и как я думаю, истина. Была трудная минута у меня в жизни, друзья, как я думаю, у многих из нас. Мы все переживаем порой в жизни отчаяннейшие моменты, когда, кажется, ни в чем нет утешения, никто не может утешить. И вот тогда единственным утешением становится Слово Божие. Единственное лекарство, которое мою душу, я просто делюсь с вами, исцелило в отчаянный момент моей жизни, моего служения. Псалом 54, стих с 13 стиха. «Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы. Но ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий». Дальше я не буду читать. Давид в скорби своей души, в отчаянии, пожалуй, призывает на них проклятие Божие, даже желая смерти. «Да найдет на них смерть, да сойдут они живым в ад, ибо злодейство в жилищах их посреди их». Давид жил во времена Ветхого Завета, когда, как говорилось, по закону зуб за зуб, око за око, кровь за кровь. Поэтому неудивительно, что он призывает на них смерть, практически проклятие и погибель. Но дальше он воззывает и говорит: «Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня». Итак, друзья, самая тяжкая рана, самая мучительная, достающая до глубины души, это рана близкого тебе человека. Это рана, я говорила уже в те дни, для мужа женой нанесенная, для жены мужем нанесенная, для друга рана, полученная от близкого друга, от того, кому ты доверяешься, кому ты открываешь свое сердце, открываешь сокровищницы своей души. Может быть, жемчужины, которые Господь тебе когда-то дал, благословляя тебе. Ты ему все доверяешь, ты ему все рассказываешь с благим намерением. Может быть, это будет ему благословение. И вот эта душа разворачивается, и когда ты не ожидал, когда ты не думал, когда ты меньше всего это предполагал, чаще всего за твоей спиной всаживает тебе нож в спину. И душа истекает кровью. И ни в чем не находит ни отрады, ни утешения, ни исцеления. Вот это слово может стать бальзамом от Господа. Такую душу исцелит только Господь и залечит только Господь. Вот почему мы прочитали. Иеремия говорил: «Не доверяйся, не полагайся, и от лежащей на одре твоем стереги двери уст твоих». Представляете? Самая больная рана от того, кого ты больше всего любишь и кто тебе ближе всего, дороже всего, с которым ты, может быть, составляешь одну плоть. Вот почему коварство непременно идет рука об руку со злоречием. Потому что коварство – это что-то неожиданное, нанесенное в самый неожиданный для этой души момент. Предательство, попросту говоря, этой души. Коварство. Причем коварство – это с умыслом. Это уже выношенный план. Уже обдуманный план. И причем в то время, когда тот, для кого он предназначен, даже не подозревает об этом. Я могу с ним говорить. Я могу даже принести букет цветов той душе, для которой я приготовил нож. Кинжал, которому я вот-вот всажу, но только жду момента. Я могу даже подарок принести. Я могу даже поблагодарить за все доброе, что эта душа для меня сделала. А в сердце уже зреет план. А в сердце уже желание отомстить. Потому что эта душа мне что-то сказала, что мне неприемлемо. Потому что она была слишком строга со мной. А мы говорили сегодня утром, потому ли наказывают ремнем и больно родители своих детей, что они их ненавидят? Не потому ли, что любят и опасаются, что дитя может пойти страшными путями и погибнуть? Не потому ли поднимает мама или отец ремень и бьет? Я знаю отца, который дочь свою в 18 лет, уже невесту, так избил, что ее сестра, лежа в постели, содрогалась, когда вслушала повизгивание над нею ремня отца, христианина. Но этот отец говорил: мое сердце обливалось кровью, когда я это делал. Дочь христианка уходила в мир, и отец ей сказал: пока ноги твои под моим столом, ты или будешь со мной и с нами идти за Богом, или дверь открыта, до свидания, дитя. И эта дочь, выходя замуж, перед замужеством, оставшись христианкой, в 24 года сказала отцу: папа, если бы ты меня не избил той страшной ночью, когда я вернулась с танцев, я бы 100% ушла в мир. Спустя 6 лет она поняла, что это было благо. Но в то время она кричала: не трожь меня, не трожь, ты не смеешь, я уйду из дома. Уходи, говорил отец. Но именно это наказание, эта розга была спасением для ее души. Иногда приходится спасать и душу в духовной борьбе за нее, будучи строг с ней. Но душа не понимает. Не ждет момента, когда Господь даст ясность, и когда вот эта строгость принесет плод, не ждет. Нет, она берет вожжи в свои руки и начинает направлять так, как она считает правильным, и думает, что наказывает своего обидчика или свою обидчицу, которая хотела ей помочь, даже не предполагая, что наказывает. И кто знает, не навеки ли саму себя. Поэтому строгость далеко не всегда является знаком и признаком гнева, злости, неприязни, ненависти. Строгость – это иногда отчаянное оружие, орудие в руках того, кто хочет помочь, душе, которая сама не видит, куда она идет. Но мы не можем прощать. Не понимая, мы затаиваем в сердце что-то и готовим коварно духовный меч, кинжал. И только выжидаем момент, когда всунуть этот меч в спину. Вы слышали, наверное, о Юлии Цезаре. Знакомо вам это имя старых времен? Так вот, у него был приемный сын Бруно. Цезарь прославился в истории. Много побед было за его плечами. Многих он победил, и его любили, и его ценили. Он был человеком, который действительно часто был достоин почитания своих подчиненных. Но, как это часто бывает, в узком его окружении, в сенате. История повторяется, и теперь, и тогда восстали на него его друзья. И среди них был его сын. Адаптированный, приемный сын. И в час, когда он не ожидал, его пригласили на заседание сената, чтобы решить важные политические дела. И сенаторы, окружив его, чуть ли не каждый, вонзали в него приготовленные и спрятанные под их мантиями, под их Вы знаете, какие были одежды в то время? Длинные. Под их одеждой, одеяниями кинжалы. И он был изранен многими ударами. Вот так смотрели его друзья в лицо и всаживали один за другим ему кинжалы в разные участки его тела. Юлий Цезарь только стонал. Но когда он увидел, что к нему подошел его сын, и точно так же, глядя ему в глаза, вонзил ему, может быть, последний, нанеся последний удар в его грудь, он заплакал, умирая, и произнес последние слова. «Бруно, и ты с ними, и ты тоже», и умер. Друзья, действительно, последний удар чаще всего наносит тот, кто нам ближе и чье имя только нас буквально сражает. Коварство. По коварству они отрекаются меня, по коварству их сердца, говорил Господь. Это был Ветхий Завет, а мы? У нас нет этого. Да, не в такой жуткой степени, может быть. Но нет ли вот этих червячков, которые с годами, если мы их не задавим сейчас, то они нас задавят? Вы знаете, если мы грех не уничтожим, грех уничтожит нас. Может быть, этот змей, этот дракон, уже родился в нашей же сердце, уже живет, уже вынашивается, уже вскармливается новыми, еще новыми, и еще новыми обидами. Потому что если мы против кого-то имеем что-то, человек этот уже у нас на заметке. Что бы он ни делал, как бы он ни сказал, может быть, даже не думая обидеть, мы все воспринимаем как обиду. Мы готовы уже в каждый момент отразить, ответить ударом на удар. Душа, может быть, сказала, даже не предполагая, даже не влагая это в смысл того, что она сказала, но так как мое сердце уже отравлено, оно реагирует мгновенно. И ты не понимаешь, да что с человеком? Друзья мои, это уже червяк. Тот самый, который с годами, если мы его не задавим сейчас, превратится в змея, который нас задавит. И если Бог нам на него указывает, неужели только потому, что он нас ненавидит? И неужели только потому, что он говорит этим, ты предназначен для погибели? Нет. Только потому, что он видит ту опасность, которую не видим мы, и говорит, вот этот червь, если ты его не задавишь себе, дитя мое, дочь моя и сын мой, если ты не задавишь его сейчас себе, он задавит тебя, и ты уже ничего не сможешь сделать. Этот грех доведет тебя до преисподней, потому что ты становишься ненавистником. Тот, кто имеет злое сердце, злоречивые уста и коварное направление своей человеческой природы, друзья, он рано или поздно окажется только в одном месте, где царствует коварный. Тот самый, который был оттуда когда-то свергнут вниз. Давайте это примем как любовь к Господу, вот это предостережение. Друзья, это, вот это профилактика. Вот это, если мы сейчас, поняв, что во мне если не такой дракон и не огромный змей-питон, но вот такой червячок, который имеет в себе все задатки этого змея, давите его в себе сейчас. Если вы его не задавите, знаете, что вы лишитесь? Вы лишитесь благодати Божией, как говорил апостол Павел в послании к евреям. Вы лишитесь благодати Божией, а мы спасаемся по благодати и по милости Божией. Значит, мы лишимся спасения. На этом я закончу эту тему. Только хочу еще сказать, отвечая на вопрос одного человека, который подошел ко мне и сказал, вы только и говорите о том, вот эта болезнь, вот эта болезнь, вот эта болезнь. Как предостеречь себя от этой болезни? Как бороться с ней? Как противостоять? Как не заразиться? И как излечиться? Но вы знаете, сначала надо узнать, что за болезнь. Сначала нужно поговорить о болезни. Всегда в медицине сначала стоит причины заболевания, этиология по медицине заболевания. Что вызывает, как вызывается. Дальше идет клиника болезни, как она протекает. Вы знаете, одна даже болезнь у разных людей протекает по-разному. Знаете, да? Гипертония. Один всю жизнь проживет с гипертонией, у другого она очень скоро приведет к инсульту или к инфаркту, или еще к какому-то осложнению. Ревматизм у каждого человека опять протекает по-разному. У одного он протекает всю жизнь его, болят суставы, он стонет, но суставы не меняются, болят. А у другого этот же ревматизм пожирает сердце. И порог за пороком образуется. Знакомо вам? Тоже ревматический порог сердца. Недостаточность митрального клапана, стеноз митрального клапана. А потом дальше болезнь прогрессирует. У человека развивается цирроз, отеки. Он задыхается, отек легких, смерть. А другой с тем же ревматизмом прожил всю жизнь. Вот почему болезнь протекает тоже по-разному. И прежде чем говорить о том, как лечить, надо сказать, как эта болезнь возникает. Через что возникает, какие причины этой болезни, потом как она протекает, а потом уже как ее лечить и какова профилактика этой болезни. Так вот, друзья, как? Первое. Все делать в свое время. Это и есть профилактика. Если Писание нас предостерегает, предупреждает, говорит нам прямо, наблюдайте, смотрите, внимайте. Это всегда красный сигнал светофора, который зажигается. Все шофера это знают. На перекрестках и говорят, стоп, не дальше, да? У нас в Германии много перекрестков, много светофоров. Ой, как часто приходится останавливаться. Но и порядок на дорогах тоже, только потому, что есть светофоры, намного больше, чем здесь. России. Так вот, если мы теряем мир, сказав что-то, сделав что-то, поступив как-то, в чем мы не совсем уверены, тогда знайте, это красный сигнал светофора, который остановился, зажегся в нашем сердце, как предупреждающий сигнал, говорящий нам, остановись, не дальше. Не дальше, душа. Приведи это в порядок. Мир должен возвратиться в сердце. Где мы теряем мир? Мы теряем Бога. Давайте это запомнить. Запомним. Если Бога с нами нет, мы начнем дальше и дальше творить что-то, о чем потом сами будем сожалеть и хвататься за голову. Мы такое наговорим. Мы такое сделаем. Муж с мягким сердцем он готов поднять. И поднимает на жену руку. И избивает христианин-христианку до синяков. Может быть, это для вас чудо, удивительно, непонятно, не может быть. Может быть, такие у меня были на душепопечении, и другие душепопечители то же самое говорят. В запале человек теряет над собой контроль. И потому, если ты чувствуешь, что мир потерян, начало здесь кипеть, останови сейчас. Войди, встань, выйди лучше из комнаты. Выйди из дома, не надо хлопать дверью, показывая. Что у тебя происходит? Жена или муж, или дети, они уже видят, что у тебя происходит. Не надо демонстрировать, до какого накала ты дошел. Выйди, склонись молитвенно, склони хотя бы голову и скажи, Господь, я сейчас не владею собой, помоги мне сейчас. Второе. Если нам кажется, что все вокруг неправы, это тоже сигнал, проверь себя. Нам всегда кажется, весь мир зол, весь мир восстал против меня, бедного. А на самом деле причина чаще лежит именно во мне. Один человек рассказывал, его все в доме раздражало, его все выводило. Он же не мог терпеть. Никогда говорила что-то жена, никогда говорили что-то дети. Никогда тем более говорила что-то теща. И вот, однажды не выдержав, он вышел и пошел в лес прохладиться, отойти немножко. И идет, а здесь кипит, здесь горит огонь злости. И идет по тропинке, и на что-то наступил. И в это время ветка раз и щелкнула его по носу. Он как разозлился, теперь вся эта ярость на эту ветку. Как дал по ней рукой. Ветка отлетела, да возвратилась, да как дала ему в ответ. И он сказал, слава Богу, что Бог использовал эту ветку, чтобы меня привести в чувство. Я увидел, с какой я яростью по нее ударил, потому какая боль была причинена мне этой веткой. Он остановился, сел и только тогда понял. Какая ярость кипит и выхлёстывается на своих близких, которые такие уж плохие, ну такие уж плохие, а я хороший. И ветка ему показала, какой он хороший, в кавычках, и остановила этого человека. Раздражение, гнев – это грех мужчин, как у нас, женщин, наш язык. Но и то, и другое имеют те же начала и кончаются тем же самым. Итак, вот, друзья, вот она этиология, вот она причина, вот что вызывает наши духовные болезни. Чаще всего грех, который мы сами себе не можем признаться или не хотим признаться, потому что думаем, мы хорошие, другие плохие, а мы хорошие. Вы знаете, есть люди, ну просто удивляешься, слушаешь его, и тот такой, и эта такая, и этот плохой, и это ужасное. Весь мир плох, один он хороший. Чаще всего причина лежит как раз в этом человеке. И если он начнет меняться, без того, что он что-то будет предпринимать, будут меняться окружающие его такие плохие. Чаще всего надо начинать именно с себя. Пробуждение это начинается с меня, не с моего ближнего, не с моего мужа, не с моей жены, не с моих детей, не с моих соседей таких рассяких, не с моих коллег по работе, с меня. И когда оно здесь произойдет, поверьте, оно начнет распространяться вокруг нас, и мы станем сосудом, годным Господу для его употребления, для спасения других душ. Еще один прием, еще один метод лечения, кроме того, чтобы остановить себя вовремя. Возьмем, например, сексуальный грех. Ой, как им поражен народ Божий. От мала до велика. Если бы знали, что могут дети 5-6-летние рассказывать на душепопечении, как они играют в доктора, как они могут что-то делать друг с другом, ощупывать, снимая трусики. Дети. Братик сестренку раздевает. Сестренка братика. С такого возраста, я уже не говорю о молодежи. Сейчас везде, и в России, увы, тоже. Порнография, пожалуйста. Доступ. Куда хочешь, туда иди, там ты найдешь. И это заражает нас. И это оскверняет нас. И это зажигает в нас чувства и желания, которые ведут либо к осквернению своего собственного тела своими руками. Извините, я что я так говорю, я вас предупреждала. Если я скажу «разденьтесь», вы поймете, о чем я говорю. Вот это наша нагота, об этом не говорят, но это есть. И об этом постоянно слышишь на душепопечении. Блуд, разврат, прелюбодеяние, прелюбодейные мысли разлагают народ Божий. И не только молодежь, о, если бы только молодежь, которые еще не вкусили, а многие уже вкусили, хотя папа и мама и пастор этого не знают. Она разлагает седовласых. Старики дрожащими руками в домах престарелых тянутся, чтобы пощупать. 80 лет, значит, этот грех жил всю его жизнь в его сердце. И вот теперь проявляет себя. Даже в этом возрасте позор для позоре его седины. Итак, сексуальные грехи, которые начинаются чаще всего от похоти очей. Потом похоть плоти и так дальше. И влечение плоти, желание плоти и исполнение желаний претворения в жизни желаемого. Друзья мои, как от этой болезни избавиться? Опять надо начинать с самого начала. Если ты идешь, ты этого не искал, та же реклама или тот же порнографический или полупорнографический журнал лежит перед тобой в магазине или в киоске, или на заправке по-русски. Никто другой. Ты направляешь свои глаза. Никто тебе не скажет в этот момент. Никто, может быть, тебя не видит, только Бог с небес наблюдает за твоим взглядом. Куда ты его ведешь, куда ты его направляешь? Друг мой, ты можешь посмотреть, можешь не посмотреть. Ты можешь сказать себе «да», ты можешь сказать себе «нет». Ты сам. Вот почему Царство Божие усилием берется. То Царство, которое внутри в нас, которое есть мир и праведность во Святом Духе. Друзья мои, вот это Царство мы в себе определяем. Или Царство Божие, или Царство Сатаны. Мы можем посмотреть, мы можем отвести глаза. Мы можем сказать «нет». «Нет», дьявол тебе шепчет, «ну посмотри». Но, зная, что ты потеряешь мир, ты потеряешь радость, сознание, что ты согрешил, будешь терзать тебя, ты будешь мучиться. Подумай в последнюю секунду. Остановись, еще есть время. Не протяни этой руки, не останови твой взгляд. Вот вам борьба на практике. Это только от тебя зависит, не от кого-то другого. Не кто-то другими глазами смотрит, ты своими глазами. А они твоей коре подчинены, твоему мозгу и твоему сердцу. Вы понимаете, нам некого винить. Бог каждой душе дал свободную волю. И эта воля решает, да или нет, возьму или не возьму, осквернюсь или не осквернюсь. Некоторые говорят, ну что делать? Везде это порнография, везде это грязь. Правильно, у нас на Западе тоже. Ну, здесь я вам скажу еще хлеще. Настолько, если человек кидается, то он кидается действительно из крайности в крайность. Если раньше у нас все было запретно, все это втихаря делалось за это, теперь, вы знаете, на Западе, в Америке, о которой говорят, оттуда идет все плохое, нет того, что увидишь сейчас у вас здесь в России. Ну, такая нагота, ну, такая, слов не находишь. Ну, действительно, мы русские, широкая душа. Уж если к чему-то кренимся, то на всю катушку, как говорят. Вот так это сейчас в России. Вы знаете, я ходила по Молдавии в прошлое лето, сейчас у меня не было возможности еще в России, да. Я поражалась, я не знала, куда смотреть. Думаю, бедные вы мужчины, женщины в абсолютно прозрачной одежде. Такой тонкий хлопок, ну вот вся. И бедные мужчины. Что им еще остается делать? И они говорят, а что мне остается делать? Так и говорят. Что? Это твои глаза. Вот ты идешь, она идет тебе навстречу. От тебя зависит. Ты этого не искал, ты этого не желал, ты этого не ждал. Она идет, это искушение приближается. Голубчик, брат мой, какого бы ты возраста ни был, ты можешь посмотреть и, увидя, что на тебя надвигается, тут же мгновенно отвести взгляд и сказать: «Господь, помоги мне, помоги, я этого не искал, я не хочу этого, Господь». Запомни, это не было грехом, если ты отвел взгляд. Это было искушение, которому ты противостоял. Ты не согрешил. Отверни, обойди даже другой стороной и пройди мимо ее. И поблагодари Господа за победу. Ты не согрешил. Дьявол бросил раскаленную стрелу, но ты остался непораженным. Совсем другое. Когда она идет, ты тоже не ждал. Ты не хотел. Ты мог бы отвести взгляд, но ты этого не сделал. вот эта фигурка, вот это ножки, вот это бедра. И ты ее все оценил, сфотографировал. Согрешил. Видишь, это от тебя зависит. Согрешить или не согрешить, никто другой. Твою голову не развернет ее в сторону. Ты, только ты сознательно можешь это сделать. Ну, возьмем так, это, можно сказать, первая степень греха. Ты ее сфотографировал, ты согрешил в мыслях своих. Но есть еще шаг, следующий, дальше. Она прошла мимо, а сатана тебе шепчет: оглянись, посмотри, как она выглядит сзади. Ты видел только спереди. Ты только посмотри, что там сзади. И теперь, уже согрешив, уже где-то там внутри, тебя судит совесть и говорит: не надо, не делай, да довольно уже, ты уже запачкался. А сатана шепчет. И ты уже теперь, сознавая, что ты грешишь, зная, что ты осквернился, и зная, что ты еще больше осквернишься, если ты ее еще больше рассмотришь, все равно ты оглядываешься и, послушный наветом сатаны, рассматриваешь, как она выглядит сзади. Это уже сознательный грех. Первое – грех, но не осознанный. Второе – это уже сознательный грех. А как написано? Кто не знал и сделал, бит будет, правда? Знаете такое местописание? А кто знал и сделал, бит будет вдвое. Итак, я и несознательным, и сознательным грехом согрешил. Сознательно, сам зная, что я делаю. Друзья, зачем нам кого-то винить? Вот почему одни идут и живут жизнью победы, а вторые живут жизнью поражения, идя от поражения к поражению. И говорят: ну как это так, жить и не грешить? Ну как это другой может, такая же плоть и кровь, как ты? Мне приходит, иногда приходится на душепопечение встречаться с молодыми людьми. Когда он рассказывает, как он борется, вы знаете, вот по-матерински хочется подойти его обнять. Ну молодец, ну 16 лет парнишки, а он уже может понять, что от него зависит победа или поражение. А приходит другой, отец детей, у которого уже седина пробивается, а то порой и голова седая. Приходит пораженный и говорит: я не могу. Не можешь или не хочешь? Друзья, не надо оправдывать себя. Не надо говорить: я не могу, мы лжецы пред Господом. Нет слова «не могу» в борьбе с грехом. Есть слово «не хочу». Я не хочу приложить усилия. Я не хочу сказать себе «нет» на то, что меня тянет. Почему не хочу? Я люблю этот грех и не хочу его оставить. То, что мы любим, мы никогда не оставим. Мы же его любим. Его надо возненавидеть, вот тогда ты будешь с ним бороться. Кто виноват? Дьявол, который нас искушает. Да он для того и есть дьявол, чтобы нас искушать. Бог, который нам не помогает? Неправда. Он дал нам свободную волю. Богу не нужны роботы и марионетки. Он хочет работать совместно с душой, которая сознательно что-то делает, которая не водится, как робот водится какой-то там техникой. Я в этом не сильна. Он хочет, чтобы человек свободной волей выбрал добрый путь, правильный путь, путь, предначертанный вот этой книгой, вечной книгой Библии. Потому он и оставил на ее страницах для нас все предостережения, все предупреждения. Но мы, зная, не хотим знать и тем более исполнять. И потому не надо никого винить, кроме самого себя. Вот почему это Писание отнимает у нас всякое оправдание нашей пассивности. Бог все должен сделать. Он и так уже все сделал. Друзья мои, Он все сделал. Большего Он уже не мог сделать для нас, для тебя и меня, для нас всех. Он жизнь свою отдал. Что еще? Мы действительно наглыми можем быть, когда говорим: Бог должен, должен, должен. Почему он не делает? Он виноват. Я вот его просил очистить и освободить меня от этого греха. А он не освобождает меня от духа блуда. Причем тут я? А чьи это глаза смотрят на блудное и ищут блуда? Чьи? Мои? И мне этот Бог дал свободную волю. потому нет места пассивности. Заканчивая, вот так, друзья, бороться надо. И это касается любого греха, любого. Любого, чего бы. Жадности, можно сказать, да? И дать поблажку. И до себе собирать, и собирать, и собирать, как украинцы говорят. А можно сказать, нет, хватит, это стало моим идолом, стоп. И Бог порадуется за тебя, когда ты мог бы что-то взять, но чувствуя, что это уже переходит границы, это уже становится не по потребностям, а по алчности, ты говоришь себе нет. И Бог говорит, дитя мое. Если мы часто себе скажем нет, знаете, такое чувство иногда бывает, что Господь, как мать улыбается, глядя, как ее ребенок одержал над чем-то победу. И вы знаете, проходит время, и ты больше уже этого не ищешь, и вдруг Бог тебе дарит это. Вознаграждение за то, что ты боролся и победил. Часто бывает так, я не знаю, вам приходилось переживать или нет. Видите, Царство Божие усилием берется, и прилагающие усилия восхищает. Получает его. И какой бы это грех ни был, друзья, вот эти методы борьбы. Противостаньте, написано ему твердой верою, и убежит от вас. Противостаньте дьяволу, он и для того и есть искуситель, чтобы искушать. Противостаньте твердой верою, не какой-то просто верою, в то, что мы верим, что Господь есть, твердой верою, и он убежит от вас. Веры он боится. Еще есть одно оружие, благодарность. Говорят, что? Что это за оружие? Вы знаете, когда сатана нас искушает, мы в ужасе, мы в шоке, мы кричим, мы бежим, подставляя дьяволу спину. Знаете, у футболистов и не у футболистов есть такое выражение – лучшая защита нападения. Есть такое? Знакомо вам? Вы знаете, мы на дьявола тоже можем наступать. И он боится благодарности, как огня. Мы будем говорить в последующие дни о благодарности. Мы Господа огорчаем неблагодарностью и радуем дьявола. Но благодарностью мы сражаем сатану. Например, искушение идет на нас. А мы говорим, ах ты дьявол. Благодарю Господа, что он допустил это искушение. И в этом искушении я могу тебе противостоять. Ха-ха-ха. Сатану сразу как сдунет. Благодарю за это искушение, благодарите Господа. Написано, за все благодарите, за все, как можно за трудности благодарить, и как можно за искушение благодарить. Друзья, мы даже не думаем о том, что это орудие в наших руках. Сатана никак не хочет с такими бороться. Он сразу отступает. Если человек тут же вооруженный, ах так, сатана, я иду на тебя с именем Господа. Как Давид пошел на Голиафа, с чем? С рогаткой. И этот великан поражен был. Дьявол для нас всегда как великан. Извините, Давид был юноша с рогаткой в руках, и он не побоялся пойти на этого великана. Дьявол боится, когда мы благодарим Господа за искушения, в которых мы можем научиться борьбе. Боится этого и бежит от нас, оставляя нас. Противостаньте ему, не просто какой-то верою, что мы верим в Бога. Противостаньте верою в того, кто сильнее его, ведь дьявол уже пораженный, уже побежденный. Противостаньте ему верой в того, кто уже одержал над ним победу, и он убежит от вас. Не будьте пассивны, не будьте ленивы, не ждите, что кто-то что-то сделает для вас. Мы действительно живем в такое время, когда люди постоянно думают, что им все обязаны. Нет, это контроль, самоконтроль, правильнее сказать. Это самодисциплина, это требовательность к себе, это способность в трудную минуту сказать «нет», когда хочется обидеться, сказать себе «нет». Найти в себе силы улыбнуться в глаза обидчику и сделать ему доброе – это тоже орудие против врага. Тогда горечи нет места в нашем сердце. И этот человек, который тебя хотел убить, обидев, он остается пораженный. Он обезоружен. Его коварство, его злоречие поворачиваются против него же. Бог повернет это против него. Если ты ему ответишь на зло добром, это тоже оружие, это тоже борьба, это тоже противостояние. И последнее. Колоссянам 3 глава, несколько стихов. Впрочем, их можно не читать. Прочитайте дома. Но вы увидите, что эта глава, эти слова апостола Павла, лишают нас всякого оправдания нашей пассивности. Колоссянам 3 глава, 1 стихи. Итак, если мы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а о горнем помышляйте, а не земном. Это еще одно орудие, друзья. Наши мысли часто заняты далеко не горним, то есть далеко не небесным и далеко не небесным, не духовным. Вот почему сатана так легко поражает нас. Это тоже орудие, это тоже метод борьбы. Часто, если дьявол подступает, есть места Писания, заучивайте стихи, которые могут стать вашим орудием. Если дьявол подступает, вы можете применить еще один метод. Помните, о нем сказано. Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Вот наш замок, где мы можем укрыться от стрел раскаленных лукавого. Убегает в нее праведный, праведник. Мы не праведники, но мы хотим ведь, правда, теперь стремиться к праведности. Очищение – это воля Божия для нас. Мы можем в слове, в именем Господа укрываться и говорить: «Именем Иисуса Христа прочь от меня, сатана! Во имя Господа отступи от меня!» Это тоже оружие. И это оружие дает нам это Писание. Вот почему я часто говорю, какую Библию мы держим в руках. Почему мы бессильны, если нам предлагает нам столько оружия? Иногда дьявол приходит: «Противостаньте ему стихом из Писания». И дьявол уходит. Как Господь Иисус Христос противостоял сатане, когда он пришел к нему? Даже со Словом Божиим. Он тоже ему противостоял. Чем? Словом Божиим. «Написано, — говорил сатана. Да, но написано, — отвечал Христос. И дьявол вынужден был развернуться и уйти. Сколько стихов Писания у вас на вооружении, которое является вашим мечом наступающим? Сколько? Есть ли оно у вас? Если нет, опять вопрос, какую Библию мы держим в руках, друзья? И дальше. О горнем помышляйте, вот оно оружие, а не о земном. Ибо вы умерли, вопрос, умерли ли мы? Если бы да, мы бы не любили греха, и не тянулись бы к нему, и не оправдывали бы его. И жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Сокрыта, друзья? Если нет, тогда не удивляйтесь, что мы живем не жизнью побед, а жизнью поражений. Итак, когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе, если вы сокрыты со Христом. Но дальше. И вот здесь прочь все оправдания. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы не Господь. Как это так, не Господь? Он должен нас освободить. Не-а. Он уже дал возможность к освобождению своей смерти на кресте. Он уже поставил перед нами стакан, о котором я вам говорила. Вот она, возможность спасения. Она дана всем. А теперь вы протяните руку. А теперь вы возьмите этот стакан. А теперь откройте рот и влейте эту воду. И она утолит вашу духовную жажду. Вы, не сказано, а теперь Господь Иисус Христос, ваш Спаситель, нет. Сказано, а теперь вы, друзья, мы, друзья, отложите. Не Бог будет отлагать, вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни елена и так далее. Вы отложитесь, Вот вам и пассивность. Нету места пассивности. Наша жизнь – это борьба. Теперь можно понять, почему апостол Павел говорил: «Вы еще не до крови сражались», подвязаясь против греха. Он сражался до крови, он знал, что это такое. А мы – медузы духовные. Ни на что не способны, только ныть, только стонать, как нам трудно и как тяжело противостоять искушениям. А он был в той же плоти и крови, как мы, тоже не имел жены, как некоторые молодые говорят: «Да, хорошо женатым». А женатые, небось, думают: «Хорошо, если бы я не женился». Так вот, вы отложите. И когда отложите, то есть когда вы совлечете себя, этого старого человека, со всеми перечислениями, всего вы облекитесь в любовь, о которой мы тоже говорили в эти дни, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Вот вам и пассивное ожидание спасения нашего от наших грехов. Господь нам дал возможность спасения, дал возможность победы над грехом. Умер за нас, сделал все, большего сделать не мог. А теперь, друзья, сделайте то, что вы должны сделать. И тогда спасение станет вашей частью. Спасибо вам за внимание.